Дорогие друзья, эта наша беседа посвящена и личности, и правлению Андропова, и последующего за ним правления Черненко. Кто был Юрий Владимирович Андропов? На самом деле, ответить на этот вопрос нелегко. Он много раз подтасовывал свои документы в молодости еще, в 30-е, в начале 40-х годов. Его уличал партконтроль в этом, но как-то ему все это сходило с рук. Он многое хотел, как-то говорят, забельшить, спрятать. Однако из того, что мы знаем, можно сказать, Юрий Владимирович Андропов родился в июне 1914 года в станице Нагутская, Ставропольской губернии тогда, в семье состоятельного еврейского ювелира, купца второй гильдии, переехавшего из Финляндии, Карла Флекенштейна. Очень странная фамилия. Флекенштейн – это убегающий камень в переводе с немецкого. Видимо, кто-то из предков Карла был или человеком с фантазией, кто выдумал эту фамилию, или чиновник, который дали еврейским предкам Карла Флекенштейна эту фамилию, тоже были и с юмором, и с фантазией. Но, тем не менее, вот такая фамилия. Мать Андропова, Евгения Карловна Флекенштейн, или служанка в доме ювелира, забеременевшая от самого хозяина. Оба варианта возможны. Тогда при рождении ему дали имя Григорий, которое постепенно трансформировалось в Георгий, ну и, соответственно, в Юрий. Еще в свидетельстве о рождении, которое Григорий Юрий получил в 1934 году, то есть когда ему было 20 лет, в свидетельстве о рождении, представляете, то есть насколько поздно он формировал свой корпус документов, он именуется Григорием, но в скобках уже сказано Георгий. Андропов позже скрывал свои еврейские купеческие корни, говоря там всякую ахинею о том, как он появился на свет, как настоящий казак. Вот, полагая, что антисемитизм и классовая нетерпимость в партийном руководстве помешают его карьере. Из-за этого до сих пор нет ясности его происхождения. В 14 лет Андропов осиротел и стал работать вначале помощником киномеханика, затем рабочим на телеграфе. В 1936 году закончил Рыбинский техникум водного транспорта. Это было его единственное оконченное образование. Позже он какое-то время учился в Петрозаводском университете, а также получил диплом без обучения в высшей партийной школе при ЦК КПСС. В 1936 году он был снят с воинского учета из-за сахарного диабета и проблем со зрением. Так что ни в какой армии он никогда не служил, ни на каких фронтах никогда не воевал. Карьера молодого Андропова складывалась типично. Сначала комсорг, потом освобожденный комсомольский работник. В 1939 году он вступил в ВКПБ. В июне 1940-го стал первым секретарем ЦК комсомола вновь созданной Карело-Финской ССР. Уезжая на работу в Петрозаводск, оставил в Ленинграде первую жену, Нину Янгалычеву, с двумя детьми. Младший из этих детей, Владимир, стал дважды судимым уголовником, а потом спился. Отец ни разу не встречался с ним и даже не пришел на его похороны в 1975 году, хотя деньги сыну регулярно посылал. В Карелии Андропов женился на молодой диверсантке из отряда, готовившейся к засылке на финскую территорию, Татьяне Лебедевой, 1917 года рождения. Внук Брежнева Андрей, видимо, из рассказов деда, вспоминал: мало кто знает о его проблемах с первой женой, с сыном от первого брака. Рассказывают, он становился белым, как бумага, когда его спрашивали про первую супругу или про автобиографию периода 1933-1935 годов. Середины 1930-х годов Андропов стал работать на НКВД в качестве осведомителя. Он добровольно продолжил это занятие, даже после приказа Берии, предписывавшего в 1938 году, это после снятия и расстрела Ягоды, сотрудникам госбезопасности прервать агентурную работу с членами партийно-комсомольской номенклатуры. Во время войны с Германией курируя по линии комсомола партизанское движение Карелии, Андропов также не забывал давать информацию на своих коллег, опекавшему его чекисту Гусеву. По протекции первого секретаря ЦК Компартии Карело-Финской ССР Кусинина Андропов стал вторым секретарем этого ЦК, то есть правой рукой Кусинина, а в 1951 году инспектором ЦК ВКПБ. Приняв новую должность, Андропов тут же послал в Министерство госбезопасности донос на своего бывшего шефа Кусинина, за что его в ЦК будут называть человеком с душком. Я помню, что и мой отец его так всегда называл. После смерти Сталина и ареста Берии Андропова перевели на работу в МИД. В 1954 году он служил в посольстве СССР в Будапеште. Сначала советником, а затем послом. Как раз в Венгрию он попал накануне Венгерской революции 1956 года. Стал очевидцем расправ восставших венгров с сотрудниками карательных органов и сталинистами. Вы не представляете себе, что это такое, когда улицы и площади заполняются толпами, вышедшими из-под контроля и готовыми крушить все, что попало, говорил он дипломату Олегу Александровичу Тарановскому. Я все это испытал и не хочу, чтобы такое произошло в нашей стране. Жена Андропова, та самая бывшая диверсантка, не оправилась от пережитого ужаса и стала наркоманкой. Правда, врачи считали, что она увлекалась наркотиками и раньше. При подавлении Советским Союзом венгерского восстания Андропов заманил в ловушку и арестовал одного из руководителей восстания, начальника будапештской полиции Шандора Копачи, который потом писал, что за несколько минут до ареста он увидел Андропова, улыбающегося своей знаменитой добродушной улыбкой, но при этом казалось, что за стеклами его очков разгорается пламя. Сразу становится ясно, что он может, улыбаясь, убить вас. Это ему ничего не стоит. Чтобы выманить премьер-министра Венгрии Имре Надя из югославского посольства, и тот скрывался после подавления революции, Андропов дал Имре Надю честное слово, что выпустит его из страны. Слово свое Андропов не сдержал. Имре Надя повесили в Будапеште в 1958 году. После возвращения из Венгрии Андропов стал заведующим отделом ЦК по связям с социалистическими странами, а в 1967 году занял пост председателя КГБ. На этом посту Андропов продолжил начатую до него чистку КГБ от питомцев Берии, но увольняя их, в отличие от Семичастного, находил им теплые места в разных научно-исследовательских институтах и министерствах. Эти старые чекисты продолжали сотрудничать с КГБ, получая в качестве агентурного вознаграждения разницу между прежним и новым окладом. Умение сохранять старое в новой оболочке характерно для всей деятельности Андропова. Например, когда в 1971 году к англичанам перешел капитан Лялин, сотрудник управления, занимавшегося организацией терактов и убийств, и рассказал им, естественно, все, Андропов объявил о ликвидации этого управления. Но на деле лишь преобразовал его в отдел и запретил офицерам КГБ самим участвовать в акциях. Для совершения заграничных терактов КГБ стал использовать немцев, болгар или арабов. Как вы помните, турок совершил покушение на папу Иоанна Павла II в 1981 году. Естественно, это тоже работа Андропова. Не брезговал Андропов и организацией терактов внутри страны. Многие полагали, что гибель в результате несчастных случаев нескольких высокопоставленных представителей советской номенклатуры, например, первого секретаря Коммунистической партии Белоруссии Петра Машерова в 1980 году, а также нескольких диссидентов, например, писателя и переводчика-германиста Константина Богатырева в 1976 году, была организована подчиненными Андропова по его приказу. Вы помните, что когда-то Брежнев просил Семичастова организовать автомобильную катастрофу с гибелью Хрущева, ну, ради переворота. А Семичастный категорически отказался. Теперь наступало другое время. Главным своим делом на посту председателя КГБ Андропов считал борьбу с инакомыслием. На время его правления этим ведомством приходится жестокое противостояние с правозащитным движением. Многих диссидентов в те годы отправляли в психиатрические больницы под тем предлогом, что нормальный человек не может быть противником советской власти. Принудительное лечение психотропными препаратами превращало здоровых людей в физически и душевно больных. Вот когда поместил я в одной из своих бесед фотографию молодой Леры Новодворской, которую я знал, с которой я вместе замышлял там что-то против большевистской системы, все сказали, что это какая-то другая девушка, такая красивая. Кто-то даже написал, что это какая-то американская спортсменка. Но если не верите, посмотрите фотографию, она есть в интернете, фотография в КГБ, когда ее арестовывали в профиль и в фас. Вот, та самая красивая девушка Лера Новодворская. И теперь увидеть, что с ней сделала эта принудительная психиатрия. По инициативе Андропова были изгнаны за границу Александр Солженицын, Александр Галич и другие деятели культуры и правозащитники. Андропов был за жесткие меры против диссидентов. Именно он предложил высылать диссидентов по еврейской линии из СССР и отправить Сахарова в ссылку в Горький, поскольку Сахаров знал гостайны, и выслать его было, естественно, нельзя. Но при этом приручал советских интеллектуалов и даже пригласил ряд из них на работу консультантами в аппарат ЦК. Вообще эта традиция, вот андроповская традиция КГБ, очищать страну от ненадежных элементов не путем расстрелов массовых, как при Сталине, а путем высылки. Высылки. Как вы знаете, это продолжается и сейчас, когда людей вынуждают уезжать, дают им клеймо иностранного агента, чтобы они не возвращались и так далее. То есть это старая практика, начатая Андроповым. Во внешней политике, как и Громыко, он был сторонником сохранения Сталинской империи и советского присутствия на всех континентах. И верил, увы, как вообще в КГБ принято, во всемирный заговор против СССР. На рекомендации политолога Карена Шахназарова и его советника отказаться от удушающей диктатуры, Андропов мрачно ответил: «Надо начинать с экономики. Вот тогда люди почувствуют, что жизнь становится лучше. Тогда можно постепенно и узду ослабить, дать больше воздуха. Но и здесь нужна мера. Вы, интеллигентское братье, любите пошуметь, давай нам демократию, свободу, но многого не знаете. Знали бы, сами были бы поаккуратней». Это воспоминание Шахназарова «Цена свободы», 1993 год, страница 27-30. Большинство партийной номенклатуры и большинство народа, как и в 2000 году, приветствовало приход нового хозяина из КГБ. Как в 2000 году приветствовали и голосовали за Путина. От него ждали прежде всего наведения порядка, преодоления застоя, борьбы с коррупцией и курса на динамичную модернизацию. Первым заместителем председателя Совмина СССР, ответственным за порядок в стране, Андропов немедленно после воцарения назначил железного чекиста, как его называли, Гейдара Алиева, отозвав его с поста первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана. Алиев из Азербайджана уезжать не хотел. Уже вот по новым тенденциям советской элиты он вполне окопался как такой царек в своем домене в Азербайджане. Но приказа шефа он ослушаться не мог. И без энтузиазма, но переехал в Москву. Анатолий Черняев дал такую характеристику этому железному человеку Азербайджана. Запись 28 сентября 1982 года во время визита Брежнева в Баку. Алиев превзошел все рекорды жополижества и халуйства. И не поймешь, то ли он идиот персонально, то ли от наглого цинизма. Мол, нате-ка, выкусите. Я свое получу, а там посмотрим. Ну, теперь совершенно ясно, что, конечно, никакого идиотизма тут не было. Был цинизм, безусловно, и угождение Брежневу ради того, чтобы сохранить и расширить свою власть. 13 марта 1983 года Черняев уже подводил некоторый итог. Прошло, значит, сколько, полгода с назначения Андропова генсеком. Подводил некоторый итог. Как развивается эра Андропова? Самое заметное в прессе. Нет хвастовства, много критики, серьезный разговор о текущих проблемах, никакой боязни перед критиками и клеветниками социализма там, ну, то есть на Западе. Критикой захватываются все более высокие эшелоны. Министерское звание уже не спасает. Очень хорошо, но недостаточно. Есть тактика, видно намерение создать иную общественную атмосферу, но большой политики, стратегии выхода из кризиса незаметно. Может быть, ее и нет. Восторги первых дней после Брежнева испарились. Андропов старался брать в секретариат ЦК новых людей, незапятнанных коррупцией. Среди протеже и помощников нового генсека выделялись Михаил Сергеевич Горбачев, ставший членом Политбюро в 1980 году еще при Брежневе, Егор Кузьмич Легачев и Николай Иванович Рыжков, назначенный заведующим экономическим отделом ЦК. Андропов начал с уголовных преследований коррумпированных партийных хозяйственных деятелей, чиновников МВД. Прежде всего те, кто был связан с брежневским кланом. Прошла волна арестов, в том числе главы Краснодарского края Сергея Медунова. Помните, о нем упоминала собеседница Черняева после смерти Брежнева. Начальника Главного управления торговли Москвы Николая Трегубова вместе со 130 директорами московских универмагов и заведующих складами. Министра внутренних дел Николая Щелокова. В результате Трегубов и ряд директоров магазинов были расстреляны. Медунова отправили в отставку. Щелоков застрелился 13 декабря 1984 года, через 9 месяцев после смерти Андропова. При Андропове он чувствовал себя достаточно уверенно. Покончил самоубийством после вскрытия гигантских злоупотреблений и первый секретарь Узбекистана Шараф Рашидов 31 октября 1983 года. Это при Андропове. Но вы помните, только что я рассказывал в предыдущей беседе о вот этом страшной коррупции, которую позволяла себе председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР, узбечка. А вот теперь Шараф Рашидов. В московской системе торговли под суд и в тюрьмы пошло более 15 тысяч человек, в том числе 1200 чиновников. Но потенциальных дел обнаружилось более 100 тысяч. И довести их все до суда не представлялось возможным. Это косвенно свидетельствует о том, чем была советская власть при Брежневе. Не пожелал Андропов разрушить коррупцию в партийных верхах. В противоречие с распространенными слухами об аресте Андроповым ближайших родственников Брежнева, зятю Брежнева, генерал-подполковнику Юрию Чербанову, он обещал неприкосновенность. 15 ноября 1982 года он сказал Чербанову: «Пока я жив, Юра, тебя и твою семью никто не тронет». Не тронул. Он и Галину Леонидовну вовсе. Она умерла в 1988 году от хронического алкоголизма в психиатрической больнице. И ее брата Юрия, тоже ставшего в последние годы Брежнева первым замминистра внешней торговли и кандидатом в члены ЦК, и сохранившим эти посты при Андропове. Лишение званий зятя и сына Брежнева начались при Черненко. а судебные процессы только при Горбачеве. Кстати, Едгар Насрединова, о которой я упоминал, была исключена из КПСС только в ноябре 1988 года, но восстановлена в апреле 1991 по просьбе узбекских товарищей. Горбачев тогда вел дело к заключению союзного договора и с лидерами Узбекистана не хотел портить отношения. Уже после смерти Андропова и только после смерти Андропова Егор Лигачев докладывал в Политбюро 9 июля 1984 года о положении в Узбекской республиканской партийной организации. Что записал по этому поводу Черняев? Ужас, полное разложение. Запомнил. Урожай хлопка рос, а выход волокна снижался из года в год. Обворовывали государство на сотни тысяч рублей. Сумели с помощью приписок утаивать по 240-300 тысяч тонн хлопка. Взятки брали десятками тысяч. Государство же обкрадывали на миллионы. В Ташкенте настроили дворцов, площадей и прочее. Одно панно на станции метро стоило 2 миллиона. А между тем полмиллиона жителей города до сих пор в глинобитных хижинах-землянках. Без канализации, водопровода, газа, а то и без электричества. Тоже в Самарканде, втором городе по населению. Все начальство от высшего до нижнего обзавелось роскошными особняками в городе и виллами за городом. У некоторых по 5 машин в личном пользовании. В ЦК КПСС за 3 последние года поступило обо всем этом 30 тысяч писем. Однако никто не придал этому значения. В одной только Кашкадаринской области, это тоже Узбекистан, естественно, арестовано все управление внутренних дел, то есть милиция и компания, во главе с начальником. На сегодняшний день, как выразился Лигачев, у них уже изъято ценностей на 7 миллионов рублей. Вспоминайте, «Жигули», порядка 5300, 7800 тысяч рублей штука. В Министерстве внутренних дел республики обнаружена приписка «700 коммунистов мертвых душ» с целью показать значительность партийной прослойки в министерстве. Во всех обкомах на главных должностях сидели родственники. Освобождено сейчас от работы несколько тысяч партработников всех рангов, и около 1500 из них отданы под суд. Конец цитаты. И подобных описаний, поверьте, немало. Но это все после смерти Андропова. Сам он, все отлично, конечно, зная, как глава КГБ, зная, что происходило в 70-е годы, и с Насрединовым, и с Рашидовым, он стал предпринимать какие-то действия очень аккуратно. И Рашидов скорее испугался и застрелился. А те, кто не застрелились, они благополучно пережили Андропова. Из-за многолетней работы во главе КГБ Андропов был единственным, помимо Брежнева, человеком в СССР, кто получал реальную информацию о положении дел в стране и в мире. Ему было известно о тяжелом положении в экономике и финансах. Он возлагал большие надежды на государственное стимулирование научно-технического прогресса. Комиссию Политбюро по этому вопросу он поручил возглавить тому же Гейдару Алиеву, который, конечно, ничего в научно-техническом прогрессе не понимал. Он, опять же, надеялся с помощью рычага власти все изменить. Потом, только когда Гейдар Алиев, очевидно, не справился, его сменил на этом посту Горбачев. Андропов, по собственному признанию, не разбирался в экономике. Мысливший в духе ленинских и сталинских догматов, Андропов не мог понять исторические, социальные и духовные истоки кризиса коммунистической системы в России. Как сталинист и КГБшник, он убежден был, что с помощью КГБ и здоровых элементов в партийной номенклатуре можно излечить государство и мобилизовать общество на новый виток модернизации. По указанию Андропова, Гейдар Алиев развернул борьбу за дисциплину на производстве. Людей ловили в рабочее время на улицах, в очередях, в магазинах и даже в банях, уличая в прогулах во время рабочего дня. Началось сокращение штатов сотен научных исследовательских институтов, проектных контор, не дававших якобы никакой отдачи. Я очень хорошо помню, что все эти веяния коснулись и нашего института востоковедения, в котором я тогда работал, и ловили, и посылали на работу письма, что такой-то парился в бане в рабочее время. А у нас в институте были два присутственных дня, а в остальное время люди могли работать дома, в библиотеках, ну и даже могли попариться в бане, потому что многие-то работали вечером, ночами, больше любили работать, писать книги, чем днем. Но для Алиева и Андропова все это было непонятно. Все должно было быть, как в Северной Корее, четко, по ранжиру, в свое время или как в лагере, что, впрочем, одно и то же. У Андропова был свой давно продуманный план укрепления СССР. Александр Николаевич Яковлев описывает его так. И это очень важно, послушайте. Он знал, что говорил. План Андропова по спасению социализма, если судить по его высказываниям, состоял в следующем. В стране вводится железная дисциплина сверху донизу, координированно идет разгром инакомыслия, ожесточается борьба с коррупцией и заевшейся номенклатурой, под строгим контролем происходит умеренное перераспределение благ сверху вниз, проводится партийная чистка. Убираются из номенклатуры все, кто не угоден КГБ. Меня, например, поразило его предложение о лицах, представляющих особую опасность для государства в условиях военного времени. Андропов заранее готовил списки для арестов и лагерей. Конец цитаты. «Омут памяти. Сумерки. Москва. 2005 год. Страница 559». Главное внимание Андропова, однако, было поглощено противоборством США. Он опасался, что Рейган может развязать войну и инструктировал разведчиков КГБ следить за признаками американской подготовки к внезапному ракетно-ядерному нападению на СССР. Андропов, как и министр обороны Устинов, твердо верили, что ответом Рейгану может быть только военная мощь. Добрынин вспоминал, что в 1983 году первый зам начальника генерального штаба маршала Хромеев сказал ему: «Мы исходим из наихудшего сценария. С нами воюют одновременно не только США, но их союзники в Западной Европе, а, возможно, и Япония. Надо быть готовым к любой войне с применением любого оружия». Понятно, любое – это ядерное. Военное, да и биологическое и химическое, от которого в СССР никто не отказывался. Военная доктрина СССР, если говорить кратко, это продолжает Ахромеев, сводится к следующему. 1941 год никогда больше не должен повториться. То есть не должны враги дойти до Москвы. По рекомендации группы ученых во главе с физиком Евгением Павловичем Великовым началась работа над военно-конструкторскими проектами для противодействия Рейгановской стратегической оборонной инициативе. Советское американское противоборство накалилось до предела, когда 1 сентября 1983 года советский самолет-перехватчик сбил южнокорейский пассажирский самолет, летевший над Курильскими островами в сторону Сахалина. Погибли пилоты и 269 пассажиров. Позже выяснилось, что советский военный летчик принял рейсовый Боинг за американский разведывательный самолет РС-135, совершавший облеты советских баз и станций слежения. Вместо того, чтобы признать вину и выразить соболезнования, Устинов и военные хотели спрятать концы в воду. Андропов, в это время слегший в больницу, согласился заявить, что СССР самолет не сбивал. Рейган был вне себя, а кое-кто в ЦРУ и пропагандистских структурах его администрации увидел в этом шанс развенчать империю зла в глазах всего мира. Американская пресса клеймила Советы за цинизм, жестокость и полное равнодушие к человеческой жизни. После нескольких недель лживых уверток Советские военные признали факт уничтожения Боинга, продолжая при этом называть прецедент американской провокации. Разъяренная антисоветская кампания Андропов выступил 25 сентября 1983 года с заявлением: «Если даже кто-то имел иллюзии относительно возможной эволюции к лучшему в политике нынешней администрации США, то сейчас они окончательно рассеялись». В русском обществе впервые за много лет поползли слухи о большой войне. В октябре США вторглись на остров Гренада в Карибском море в октябре 1983 года, свергнув марксистский режим, поддерживаемый Кубой и СССР. А в ноябре в Западной Германии началось размещение американских ракет, нацеленных на советские командные пункты и центры политического руководства. Одновременно страны НАТО на военных маневрах отрабатывали атаку на советские вооруженные силы в Восточной и Центральной Европе. Андропов, Устинов и Громыко решили ответить на наглость, как они говорили, США и их союзников, хлопнув дверью. СССР прервал переговоры по сокращению ядерных вооружений в Европе. Вскоре СССР ушел из переговоров по стратегическим наступательным вооружениям. Теперь вы понимаете, как он сейчас подражает Путин. На полученную в больнице просьбу канадского премьера Пьера Трюдо облегчить гуманности ради участь осужденного на 13 лет диссидента Анатолия Щеранского, Андропов велел резко ответить, что советское общество по природе своей гуманно и в доказательство гуманности не нуждается. Смертельно больной Андропов оставлял большевистское государство в плохом состоянии, почти на грани войны с мощной коалицией великих держав. Такова была реальность его эпохи. Андропов умер 9 февраля 1984 года в 4:50 пополудни, не реализовав свой курс. Его краткое правление оставило, однако, след в массовом сознании русского общества. Многие считали, что только авторитарный лидер с железной рукой мог бы навести в порядок в стране. Мог бы, да не успел. Так думали и многие просвещенные аппаратчики в ЦК. Тот же Черняев записал: «Умер Андропов. Ужасно. Бедная наша Россия». Обратите внимание, что, во-первых, Россия вместо СССР – это новая тенденция у партаппаратчиков. И, во-вторых, конечно, он знал все. Он знал, что Андропов не доводил многие дела до конца, что он там оберегал сына Брежнева, его дочь Галину, зятя Брежнева. Но вот, тем не менее, таково было настроение. На этот миф о хорошем Андропове активно поработала прогрессивная партийная верхушка. О своем бывшем покровителе андроповские выдвиженцы отзывались уважительно, как о человеке умнейшем и культурнейшем. Если хотите, можете в Википедии посмотреть его стихи. Они совершенно убогие. Очень. Но и говорили, что он замечательный поэт. Бытовала даже версия, будто и сама перестройка была спроектирована в недрах КГБ под чутким руководством Андропова. Нет ничего дальше от правды, чем это. Вы видите, что Андропов делал все противоположное тому, что во время перестройки делал Горбачев. Вместо примирения с миром, конфронтация с миром, вместо демократии и гласности, завинчивания всех гаек и ловли людей в банях, борьба с коррупцией, но тоже очень-очень ограниченная, как и при Брежневе. Одних расстреливали, а других прощали. Смерть Андропова обнажила всю глубину разложения политического режима. В кремлевской верхушке начался новый виток борьбы. Цепляясь за власть, уходящее поколение сталинских назначенцев на восьмом десятке лет выдвинуло не молодого лидера, как ожидалось, это будет второй секретарь ЦК Горбачев, который вроде бы просил на смертном одре сделать своим преемником сам Андропов, а выдвинули немощного Константина Устиновича Черненко. 73-летний Черненко, 1911 года рождения, происходил из крестьян Енисейской губернии. Он вступил в партию в 1931 году и работал в органах коммунистической пропаганды. С 1950-х годов входил в окружение Брежнева. С 1965 года Черненко стал управляющим делами ЦК КПСС, то есть шефом брежневской канцелярии. Это был безотказный исполнитель, склонный к аппаратной работе с бумагами. К 1984 году он был безнадежно болен и с трудом говорил и передвигался. «Что ты наделал, Костя? Зачем согласился?» – воскликнула жена Черненко Анна Дмитриевна, узнав о его назначении. Он ответил: «Нет другого выхода». Черняев записал: «Высший пост в нашем великом государстве может занять любая посредственность, которого судьба случайно вынесет на авансцену. В данном случае судьбой был Брежнев, который полюбил Черненко еще в Молдавии, таскал его за собой в аппарат ЦК на должность завсектором по пропаганде, потом в аппарат Президиума Верховного Совета в начале 60-х, потом в общий отдел ЦК. Сделал его ближайшим доверенным, всячески это демонстрировал в своем вульгарно-кумовском стиле руководства государством и партией. За 5 лет превратил его из завотдела в члены политбюро и второе лицо в партии. А потом уже действовала логика стабильности и преемственности, не говоря уже о рычагах власти и приятельства. Но даже Брежнев, передавая бразды, понимал, что Черненко, своего любимчика и политического лакея, нельзя делать первым. И вовремя пододвинул Андропова. Черненко – это человек серенький и убогий по своему интеллектуальному содержанию, малообразованный и свободный от всякого культурного фундамента, мелкий партийный чиновник по привычкам и опыту работы, аппаратчик в худшем значении этого слова, не имеет к тому же никаких личных заслуг, как простой гражданин. Он даже не воевал, как все более или менее порядочные люди его поколения». Конец цитаты. За Горбачева были секретари ЦК. Но против него было настроено несколько влиятельных брежневских выдвиженцев Политбюро во главе с председателем Совмина Николаем Тихоновым. Они считали, что с Черненко им будет спокойнее. Вроде бы Громыко и Чебриков, глава КГБ, хотели выдвинуть Горбачева. Тихонов им обещал, что на Политбюро, который он будет вести после заседания Политбюро после смерти Андропова, он выдвинет Горбачева. Но выдвинул Черненко. Раскалывать Политбюро сторонники Горбачева не стали. Тем не менее, фактическим лидером секретариата остался Горбачев, который вел Политбюро в отсутствии Черненко. Отсутствие его было все больше и больше. Во внутренних вопросах старцы в Политбюро не скрывали ностальгии по сталинским временам и ругали Хрущева за развенчание Сталина совершенно откровенно и вслух. Политбюро единогласно проголосовало за восстановление 94-летнего Вячеслава Молотова в КПСС, который, будучи старше Черненко на 21 год, еще и пережил его на 1,5 года, скончавшись в конце 1986-го. Решение о реабилитации и восстановлении в партии Молотова объявил лично Черненко. Это породило в народе шутку: Черненко готовит себе преемника. Дмитрий Федорович Устинов, оказавшийся монопольным авторитетом в вопросах безопасности, продолжал проводить политику твердости в отношениях с США и западными странами. Но он же отправил в отставку начальника генштаба маршала Николая Агаркова после того, как тот на заседании Совета обороны сказал, что без резкого повышения военных расходов и модернизации СССР не сможет сохранить военный паритет с Соединенными Штатами. Старцы поговаривали о специальном оборонном фонде, то есть о сборе у населения денег дополнительно на оборону, оборонный заем и об увеличении рабочей недели. Но они понимали, что общество уже нельзя вернуть к началу 1950-х. Это разговор, это запись заседания Политбюро 12 июля 1984 года. 20 декабря 1984 года умер 76-летний маршал Устинов. Черненко умер 10 марта 1985 года. В обществе говорили о гонках на лафетах. Гробы с умершими вождями доставлялись к Кремлевской стене, месту большевистских почетных захоронений, на орудийных лафетах с воинскими почестями. Никогда еще, даже накануне отставки Хрущева, престиж большевистской власти не падал так низко. В то же время уход поколения, неосторожимо связанного со сталинским временем, открыл возможность выбора дальнейшего пути. Рок-певец Виктор Цой, одна из молодых звезд рок-андеграунда, выразил общее настроение в словах своей песни «Мы ждем перемен».